Здравствуйте, сегодня пятница, 15 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Министерство обороны России официально подтвердило гибель в Черном море российского ракетного крейсера «Москва». Сообщения о нападениях на объекты на территории России со стороны Украины могут быть провокациями с целью настроить российское население на продолжение войны в Украине, считают военные эксперты. Военные преступления, совершаемые российскими военными в Украине, закрывают дверь для мирных переговоров, заявляет Владимир Зеленский. Также сегодня.
Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но тем не менее мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность.
Актер и режиссер Александр Феклистов записал обращение к украинцам. Прежде всего, хочу вновь поблагодарить тех, кто подписался уже на телеграм-канал «Время свободы» и участвует в обсуждении вопроса дня, который там задается. Последний из вопросов касался возможности диверсий на российской территории в ответ на агрессию России против Украины. Злободневность темы нарастает с каждым днем. После процитированной мной вчера угрозы Министерства обороны России наносить удары по центрам принятия решений в Киеве в случае, если какие-то объекты в России подвергнуться нападениям, подозрительно быстро стали поступать сообщения о якобы взрывах на территории Белгородской области. В эфире российских телеканалов, особенно после известия о том, что флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» затонул, стал подниматься градус военной истерики. Послушайте бывшего депутата Госдумы от фракции КПРФ, режиссера Владимира Бортко. Это фрагмент эфира телеканала «Россия».
Не буду говорить, так сказать, о разных событиях, случившихся тогда, всегда. Но даже то, что есть посягательство на нашу территорию, есть казус белли, абсолютный повод к войне, настоящий, без дураков. Не всяких, как это называется. Ну что мы сейчас ведем?
Спецоперация России на территории Украины.
Кончилась специальная военная операция. Сегодня ночью она кончилась. И она кончилась с тем, когда нападают на нашу родину с вами. Тут уже начинается конец, тут идет всеобщее, ну, не буду говорить, как будет дальше. Но надо спасать вот этих ребят. Они защищают нас. И жизнь каждого из них дороже, чем все остальное.
Когда вы говорите, ночью кончилось, вы имеете в виду крейсер «Москва»? Когда вы говорите про войну, вы имеете в виду объявление мобилизации тотальной?
Стоп. Я не хотел говорить о крейсере «Москве», тем более, что были разные. Но вы сказали, крейсер «Москва» — это абсолютный повод для войны. 100%. Это флагман наш. И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка, но какая? Ее нужно придумать.
Это было выступление российского режиссера Владимира Бортко. Министерство обороны России, как я уже упомянул, официально подтвердило гибель крейсера «Москва», но отказалось признать, что этот военный корабль подвергся ракетному обстрелу. По версии Министерства обороны, на борту возник пожар, в результате которого взорвался боекомплект, а при буксировке в Севастополь в условиях штормовой погоды крейсер «Москва» затонул. Лично у меня сразу возник вопрос, что сильнее бьет по престижу российского флота. Гибель такого хорошо вооруженного корабля при ракетной атаке или его потеря в результате случайного пожара. Вероятно, кто-то из матросов неудачно выкинул окурок, и все взорвалось. Я говорю без всякой иронии, тем более, что удар по престижу российской армии и флота в результате гибели крейсера «Москва» нанесен в любом случае колоссальный. Он гораздо больше, чем последствия этого события для хода боевых действий в Украине. На это обращает внимание старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте в США Ричард Вайтс.
Это тот самый русский военный корабль, который был замешан в инциденте на острове Змеиный, где он получил красноречивый ответ от украинских пограничников, когда им предложили сдаться. Вся эта ситуация – позор для флагмана российского флота, даже при том, что «Москва» – довольно старый крейсер, который не принимает активного участия в боевых действиях. Большинство крылатых ракет, с помощью которых наносятся удары по Украине, запускаются с других кораблей. Возможно, то, что произошло с «Москвой», заставит россиян держать другие корабли подальше от берега, чтобы избежать атак украинскими ракетами. Мы знаем также, что украинцы получают из Великобритании более совершенные ракеты «Гарпун».
Это было мнение директора Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте в Вашингтоне Ричарда Вайца. Аналогичное мнение высказывает эксперт Центра анализа европейской политики, профессор Международного университета Флориды Александр Краутер. Он полагает, что российское командование было уверено в своей безнаказанности и поплатилось за это. Но, как и Ричард Вайц, Александр Краутер указывает, что с военной точки зрения ценность этого построенного еще в 1979 году крейсера была относительно небольшой.
В Кремле посчитали, что раз у него есть самый большой и самый крутой корабль в Черном море, то он может делать все, что захочет. Украинцы наказали их за эту спесь и расстреляли ракетами. Это больше похоже на пощечину, а не на крупную стратегическую победу, потому что, честно говоря, Москва особо не влияла на военные операции. Наземные российские силы потерпели поражение под Херсоном и к западу. Так что это интересный побочный эффект, который является позором для россиян и очень мотивирует украинцев. Вся территория к западу от Крыма и до Одессы станет запретной зоной для крупных российских кораблей, которых не так уж и много в Черном море. Поэтому я думаю, что они просто будут держаться подальше.
Это было мнение эксперта Центра анализа европейской политики, профессора Международного университета Флориды Александра Краутера. Репутационный удар в связи с гибелью крейсера «Москва», а также отсутствие военных успехов в ходе так называемой специальной операции против Украины заставляют Кремль действовать более жестко. Опять массированным обстрелом подвергаются украинские города, в том числе Львов и Киев. Идея так называемой денацификации Украины российскому населению теперь, если можно так выразиться, продается все хуже, а потому российские власти начинают все чаще говорить об угрозе нападения Украины на Россию, а для подкрепления этой версии готовы устраивать провокации. Впрочем, поступают они так далеко не впервые, подчеркивает Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Киевского центра глобалистики «Стратегия-21».
Я не хочу уходить далеко в историю, вспоминать Волгодонск и прочие примеры, когда российские власти для достижения своих целей внутриполитических используют провокации, диверсии против своего же народа. Буквально несколько недель назад, когда вопрос стоял о вступлении или не вступлении вооруженных сил Беларуси в войну России против Украины, россияне пытались осуществить подобную провокацию на белорусской границе. Но тогда разведка Украины не только вскрыла своевременно информацию о возможной провокации, но и четко зафиксировала вылет российских самолетов с территории Белоруссии, заход их на белорусскую территорию и нанесение удара по белорусским селам. Тогда Беларусь не только в результате разоблачения этой провокации, более широкого спектра мероприятий, Беларусь непосредственно в войну с Украиной не вступила. Сейчас, на мой взгляд, россияне пытаются снова создать провокации для внутреннего пользования, для внутрироссийской публики, рисуя к концу второго месяца войны из Украины образ агрессора. Вряд ли что у них получится, но российское общество, оно такое доверчивое, оно верит Путину, даже когда он бессовестно врет. Кстати, подобные провокации осуществляются не только на территории Белгородской области, но и буквально там несколько дней назад был подобный сюжет центральных российских СМИ из Крыма, из Красноперекопского района. Абсолютно бездоказательно там рассказывали о налете украинского якобы беспилотника, который повредил дома и т.д. и т.п. В принципе, это все звенья одной цепи. Легенда о борьбе с украинскими нацистами, которая была запущена до войны и была основным таким движущей силой, информационной силой российского вторжения в феврале, начале марта, она уже теряет свою актуальность, теряет свою силу воздействия на массы, и Кремлю нужны новые какие-то поводы. Ну, сейчас он пытается обосновать продолжение операции против Украины, продолжение войны тем, что якобы если мы не будем продолжать воевать в Украине, то Украина нападет на нас.
говорил эксперт Киевского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лукийчук. Никуда не делась и угроза массированного наступления российских войск в Донбассе после переброски туда частей и подразделений, участвовавших в боях на Киевском и Черниговском направлениях, но потерпевших поражение. В последние дни были предприняты несколько атак на город Марьинка, расположенный неподалеку от Донецка, но остававшийся под контролем Украины, несмотря на попытки сепаратистов его захватить. В этих атаках участвуют и регулярные части российской армии, и так называемая «народная милиция» так называемой Донецкой Народной Республики. В составе этой милиции воюют и те, кто был призван насильно и совершенно не умеет держать в руках оружие. На это обращает внимание корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Вот что он передает.
Эта ночь, как и прошлая ночь, она сопровождалась обстрелами по всей линии фронта на Донбассе. И в Марьинке, где я был до этого, там я был две сутки, там день в день работает артиллерия, реактивная система залпового огня. И, собственно, людей практически нет не только в Марьинке, а и в окружности, то есть в соседних городах, таких как Покровск или других населенных пунктах, тяжело встретить людей или работающие магазины. Большинство людей покидают Донецкую и Луганскую области, а это было видно, когда я ехал сюда, очень много машин было. Ситуация очень напряженная, и каких-то прогнозов здесь давать боятся, но говорят только одно, что украинские военные готовы встретить здесь, на Донбассе, российские военные. Так они уже сделали. Возле Марьинки были две попытки прорыва российских войск на территорию Красногоровки и Марьинки. Задействовали танки, боевые машины пехоты, БТРы. Но украинские военные остановили и остались на тех же позициях, на которых были и раньше. То есть танки разбили, большая часть колонны развернулась и ушла. Так было два раза. Но прорыва не случилось. И говорят военные, что есть все необходимое для того, чтобы остановить российских военных здесь. Мои коллеги сообщали о том, что где-то в районе Горловки были обстрелы именно с авиацией. Но, опять же таки, это не подтвержденная информация, я только слышал о том, что была авиация. И военные говорят, что тоже присутствует авиация, но не так часто, как это было, допустим, в Киевской области, когда там были российские войска. То есть, возможно, ближе к городу Харькову, там и есть авиация здесь, возле Донецкой области, такой поддержки пока нету, но ожидают, что когда будет все же таки большое наступление, то будет и авиация, и ракетные удары, которые были уже даже в Красногоровке, именно ракетные удары, предположительно «Калибр», и уничтожили одно из зданий, хотя там никого не было в этом здании, как говорят военные. Авиации как таковой массово здесь нету. Первое такое серьезное боестолкновение под Красногоровкой, это были российская военная техника, шла впереди колонны, это танки Т-72Б3, это только на вооружении Российской Федерации есть. А кроме этого есть и военные, которых мобилизируют, и именно военные, которые воевали раньше. Это часть разная, контролируемая Россией, на протяжении этих 8 лет. И, как говорят военные, это чувствуется в бою, потому что российские военные не идут напрямую в атаку, они при первом обстреле отступают, а уже контролируемые Россией силы, они более такие дерзкие, но все же они уже потом отступают. То есть есть время, есть чувство, что это разные военные. Ну а по мобилизированным это видно, видно даже с разных камер, которые есть военных, с разных дронов, где они перебегают там разные территории. У них на голове эти, еще если знаете, такие советские металлические каски, которые пробиваются даже ложкой, если так пошутить сказать, да, то есть они очень тонкие и совсем непридатные для войны. Вот они носят именно эти каски и ведут себя так, ну, очень осторожно, они боятся того, что происходит. Так вычисляют, что это именно эти мобилизированные люди, большинство которых не хочет воевать.
Это было сообщение корреспондента украинской службы «Радио Свобода» Марьяна Кушнира. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 15 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Формулировка Министерства обороны России, цитата, «нанесение удара по центрам принятия решений в Киеве», конец цитаты, очевидно, подразумевает и убийство президента Украины Владимира Зеленского, который, несмотря на попытки обвинить его в том, что он из Киева сбежал, многократно доказывал, что он находится в украинской столице. Официально Кремль, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, да и сам Владимир Путин заявляют о приверженности переговорному процессу, который, по идее, следует вести именно с Владимиром Зеленским. Но в неофициальных разговорах представители так называемой политической элиты России открыто говорят о возможности убийства президента соседнего государства и об отсутствии переговорных перспектив. Вот, к примеру, диалог телеведущего Антона Красовского с председателем партии «Справедливая Россия», бывшим, кстати, спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым.
То есть вы говорите таким образом, как бы замаскированно говорите, что не надо бомбить пока администрацию президента.
Надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений.
Ну, то есть, где находится Зеленский?
А?
Зеленского надо бомбить?
Если Зеленский, генералитет,
если Зеленский погибнет во время этой бомбежки?
Туда ему дорогу.
Но тогда не с кем будет разговаривать?
А я уже сказал, разговаривать там не с кем.
Говорил бывший спикер Совета Федерации России, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. О возможности вести мирные переговоры с Россией корреспондент BBC спросил вчера президента Украины Владимира Зеленского. Еще раз напомню, это президент воюющей страны, подвергшейся агрессии без видимого повода, где каждый день гибнут не только военные, но и мирные жители от бомбежек, обстрелов, от выстрелов снайперов или от рук зверствующих российских солдат. Зеленский много раз предлагал остановить войну, но, как он подчеркивает, Россия оставляет для этого все меньше и меньше возможностей после 50 дней ожесточенной войны, после военных преступлений, доказательства которых налицо. Давайте послушаем фрагмент этого интервью. Отвечая на вопросы, Зеленский переходил с украинского на английский язык.
Как можно закончить эту войну?
Как можно закончить войну? Много ли вариантов у президента воюющей страны закончить войну? Сражаться до последнего украинца, как кто-то в некоторых странах этого хочет? Или сделать все возможное, чтобы не терять десятки тысяч, сотни тысяч, а может даже миллионы людей? Остановить Третью мировую войну? Сделать все, чтобы это закончилось как можно быстрее? Сделать все, чтобы Украина не была разрушена на 100%? Как это можно сделать? Я думаю, ни у кого нет 100% ответа, потому что в таком случае это уже было бы сделано. Диалог — это один из вариантов. Все войны так заканчивались, или, по крайней мере, большинство из них. Это должно быть, все равно. Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах. Хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться. Это не подарок мне, это не уикенд, это одна из возможностей. Я буду пользоваться всеми возможностями, которые у меня будут, которые мне предоставит эта ситуация. И я не закрываю такую возможность. Но Буча — это закрытие возможности диалога. Буча, Бородянка, Мариуполь закрывают возможности диалога. Проблема не во мне. Тут речь идет о России. У них не так много шансов будет говорить с нами.
Это был фрагмент интервью, которое дал корпорации BBC президент Украины Владимир Зеленский. В нынешней ситуации все реже из России звучат слова поддержки Украины и украинцев в их борьбе с российской агрессией. Протестное движение фактически подавлено, тем ценнее слова, которые все-таки произносятся. Известный российский актер, режиссер и сценарист Александр Феклистов записал обращение к украинцам. Давайте послушаем.
Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит. Хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь, в России, испытываем, конечно, невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но, тем не менее, мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность. Знаете, мой дядя Валентин Алексеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом. Пропал без вести, вернее так. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько. Мы с вами.
Это было обращение к украинцам российского актера, режиссера и сценариста Александра Феклистова. Все больше западных компаний отказывается вести бизнес в России, закрываются магазины и представительства фирм. Изоляция касается и информационных технологий. Возможно, скачать приложение из интернет-магазинов Apple Store или Google Play скоро станет невозможно. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал даже к созданию собственной российской IT-экосистемы. Вот что он сказал недавно во время отчета правительства перед парламентом, призывая специалистов по IT-технологиям оставаться в России.
Обращаюсь, вот, пользуясь случаем, ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем. Я, обращаясь к вам, хочу сказать, что Родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, и вы надежно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать.
Говорил премьер-министр России Михаил Мишустин, но его призывы, похоже, мало кого удерживают. Массово уезжают из России айтишники и преподаватели, которым навязывают патриотическое воспитание студентов и учеников в вузах и школах, и журналисты, у которых просто не остается возможности заниматься профессией, не рискуя попасть за решетку. В Хакасии только что возбуждено дело против Михаила Афанасьева за публикацию о бойцах ОМОНа, отказавшихся ехать на войну в Украину. Это не значит, что люди хотят уезжать. Для большинства отъезд – вынужденная мера, для многих – травма. Тему продолжает Мария Бершова.
Сегодня в России журналистам опасно, да и негде больше работать. В соцсетях мелькают сообщения о разорванных контрактах преподавателей, как правило, самых ярких и независимых, служивших украшением своего вуза, визитной карточкой, кафедры. Среди десятков тысяч покидающих Россию – семья историка Максима Кузахметова, бывшего главного редактора изданий «Московский комсомолец» в Петербурге и «Ваш тайный советник», ведущего исторической программы «Все так плюс», переместившийся с закрытого «Эхо Петербурга» на YouTube-канал «Ищем выход». Эмигрантская доля его никогда не привлекала. Он хотел жить в России, делать ее лучше и свободнее, воспитывать детей, которых у него много. Но именно страх потерять детей выгнал его из страны.
Пока мы там были дерзкие и решительные, ходили на митинги оппозиции на Марсовом поле, к Исаакиевскому собору, на Невский проспект, пока могли, храбрились и писали в газетах. Но в нашем случае это был, конечно, такой маленький шок, когда приходят домой полиции, органы опеки, в 19-м году еще. Вот мы, видите ли, дерзнули принять участие в муниципальных выборах от Яблока. Тупая, глупая, мерзкая месть жуликов и воров из «Единой России». Это же паника какая! Сразу сестры мои, да ты что? Детей отберут. Ну то есть действует. Потом проходит полтора года, и они снова приходят. Потом приходят буквально вот уже накануне нашего отъезда. Вот, а потом читаешь, что приходят к Прокопью, вышибают дверь, потому что она там на «Эхе Москвы». А я же тоже на «Эхе Москвы» сколько лет там вел передачу. Потом вышибают дверь к Шлосбергу из «Яблока». А мы что же от «Яблока» баллотировались? И там Навальный меня вот упоминал, потому что мы были в команде Шуршева, Горожанка, Костолева, Полину. Тоже все были в одной команде, и к ней приходили.
То есть вы как бы боялись, что вам будут мстить через отъем детей?
Тупая, безжалостная месть. Или уголовные дела, ну там фейки уже, потому что я на «Эхе Москвы», когда говорю, что маленькая победоносная война, я пытаюсь говорить витиевато изоповым языком, а как там? Проводят экспертизу, и ты во всем виноват. Я просыпался уже в 5 утра, все ждал. Выбьют дверь, не выбьют дверь. Или будут сначала звонить, или сразу придут выпиливать. Такой по Хичкоку. Ужас, ожидание ужаса.
Бывший главный редактор «Эхо Москвы» в Петербурге Валерий Нечай тоже вынужден был уехать из России. И для его отъезда тоже были очень веские причины.
Сразу стало понятно, что журналистам работать будет очень тяжело и сложно. Но было несколько таких вещей, которые сподвигнули. Первое – это нескончаемый где-то с ноября поток хейта в личные сообщения, которые были, причем по разным поводам. Второе – это то, что к моим близким, к моей маме и к моим родственникам другим приходили люди, звонили в домофоны и просили передать привет мне. Угрозы поступали в личку. Самая популярная фраза, которая была там, это «К Богу не бывает опозданий». Но был еще физический контакт у меня. Подробности я обещал не рассказывать, но, грубо говоря, меня попросили уехать, сказав, что тогда никаких проблем ни у моих коллег не будет, ни у моих близких. 24-го началось, 1-го числа я уехал в тот момент, когда отключили радиостанцию. Я собрал ребят, когда я принял это решение, я ребятам всем объявил и объяснил, с чем это связано. Они все это знали. Когда отключили станцию, уже было понятно, что дальше уже пути нет, поэтому я уехал вот в Ереван по внутреннему паспорту, что мне очень помогло, между прочим, избежать разговоров с пограничниками. А потом наземным транспортом в Тбилиси, а из Тбилиси уже в другую страну. В двух странах, там, в Армении и в Грузии, были люди, которые меня приютили сразу же, причем незнакомые совершенно.
Валерий Нечаев вместе с друзьями развивает свой YouTube-канал «Ищем выход», отчасти заменивший «Эхо Петербурга», продолжает преподавать дистанционно в Высшей школе экономики. А вот Максим Кузахметов пока только ищет работу в Европе, и в приближении этот процесс оказывается гораздо сложнее, чем кажется издали. Особенно если учесть, что поисками работы заняты тысячи уехавших из России. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Бывший координатор штабов Алексея Навального Иван Жданов обратил внимание, что по оценкам Forbes стоимость затонувшего, неважно по каким причинам, крейсера «Москва» составляет порядка 750 миллионов долларов. Стоимость яхты бизнесмена Алишера Усманова, арестованной в Германии недавно, может достигать 800 миллионов, по самым скромным оценкам 600. Эта яхта, кстати, по водоизмещению больше крейсера «Москва». Но я сейчас не об этом. Был ли крейсер «Москва» поражен ракетой или потонул из-за непотушенного окурка, очевидно, что серьезные боевые задачи он выполнять в современной войне был не в состоянии. Вспоминается еще поход к берегам Сирии дымящего авианосца «Адмирал Кузнецов». А еще громадное количество разбитой российской бронетехники, прежде всего танков, усеявшей Украину за 50 дней войны, ставшей легкой добычей современных видов вооружений. Об этом короткая реплика обозревателя «Радио Свобода» Сергея Медведева.
Одно из самых мощных впечатлений войны в Украине – это брошенная, сгоревшая российская военная техника. Тысячи танков, бронемашин, грузовиков стоят среди полей Украины бесполезной кучей железа. За прошедшее столетие Россия создала железную цивилизацию. Символом страны была Магнитка, ее верховным правителем – человек, взявший себе фамилию Сталин. Поэт призывал делать гвозди из людей. И Россия создала больше всех в мире танков. До начала войны у страны их было 22 тысячи, больше, чем у всего блока НАТО. У Америки их всего лишь 2500. В России изобрели танковый биатлон. Танки по праздникам утюжат брусчатку Красной площади. Но это архаичное оружие времен Первой и Второй мировой войны, ненужное в 21 веке. И сейчас в Украине идет спецоперация не по денацификации, а по утилизации российского военного металлолома.
Это была реплика обозревателя «Радио Свобода» Сергея Медведева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. И подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».